Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня 6-я годовщина террористических атак Аль-Каиды против США в 2001 году. О том, как изменился мир после 11 сентября, беседуем с заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомните, пожалуйста, как вот вы или ваши журналисты узнали об этих терактах 11 сентября?
Мне кажется, мы все как-то узнали одинаково, не считая, конечно, тех, кто оказался непосредственно на месте событий. Это странное, фантастическое ощущение. Вряд ли кто-нибудь как бы с первого самого мгновения самого извещения захватил. Все как-то уже с какой-то середины информационного выпуска, с середины этой ужасной картинки. Поэтому все мы как-то не сразу, естественно, понимали, что произошло. У многих было ощущение, что транслируется какой-то фильм ужасов. У многих было ощущение новой начавшейся мировой войны, но самое главное, мне кажется, ощущение полной неправдоподобности и нереальности происходящего, в которое как-то было очень трудно поверить.
Доктор экономических наук Алексей Арбатов, бывший депутат Государственной Думы, был шокирован увиденным.
Я был на Майорке, где я нырял с аквалангом. Это мое увлечение. И когда впервые мы увидели эти кадры по телевидению, то сначала было впечатление, что это авиационная катастрофа, что самолеты, которые часто пролетают над Нью-Йорком, и я неоднократно сам в командировках пролетал над Нью-Йорком, что вот один из самолетов совершил ошибку, сбился с курса или потерпел аварию, врезался в небоскреб. Но когда второй небоскреб тоже стал объектом атаки, стало совершенно ясно, что это не трагическая случайность, а беспрецедентный, неслыханный террористический акт.
А настораживало ли вас что-либо в первоначальных версиях произошедшего и в окончательной официальной версии?
Ну, меня лично нет. Мне казалось, все в каком-то таком смысле предельно ясным, и потом предельно четкие действия американских властей, которые, условно говоря, так разительно отличались от действий наших властей в ходе нашего 11 сентября, каким я считаю, Беслан, события в Беслане. Они как раз не настораживали, а внушали какую-то уверенность как раз в том, что Америка и это преодолеет.
А как вы думаете, насколько адекватные выводы сделал Белый дом из этой трагедии, вот судя по последовавшим событиям?
Ну, мне кажется, выводы сделаны адекватные, потому что с тех пор, то есть за 6 лет в Америке не было ни одного теракта. Но... трудно какой-нибудь более ясный критерий адекватности выводов привести.
Но, тем не менее, вот сейчас распространено новое радиообращение Усамы бен Ладена, которое признано подлинным, и оно свидетельствует о том, что Аль-Каида по-прежнему готова продолжать борьбу.
Ну, как-то она в состоянии этого низкого или не очень низкого старта находится 6 лет, и дай бог ей так в этом низком старте и загнуться.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что у нас в студии заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонид Велихов. Говорим о том, как изменился мир после 11 сентября. Виктор Кременюк, заместитель директора Института США и Канады Российской академии наук, также помнит первые впечатления от полученной информации.
Я был 11 сентября 2001 года в Вене на встрече группы исследователей международных переговоров. Это была Венская дипломатическая академия, поэтому, конечно же, событие сразу вызвало большой резонанс. Я мог следить за всеми перипетиями по CNN. Наш американский участник не смог вылететь из Вашингтона, все было перекрыто. Короче говоря, конечно, было ощущение повышенной опасности, но чуть ли не фронтовой обстановки.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня 6-я годовщина террористических атак «Аль-Каиды» и о том, как изменился мир после 11 сентября. Беседуем с Леонидом Вельховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Слушаем москвича Георгия.
Добрый вечер, господин.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Проект «Шок и трепет» был второй серией «Бури пустыни». А атаку на два этих здания совершили друзья из Ленгли и из спецслужб, и работники военно-промышленного комплекса. Значит, такого господина, как Бен Ладен, не существует. Он существует как виртуальная фигура.
Ну, во-первых, не на два здания. Не будем забывать, что еще была атака воздушная на Вашингтон, на здание Министерства обороны США. Пострадало одно из крыльев Пентагона. Как вы относитесь к версии заговора?
Ну, как к любой версии заговора, конспирологическое начало очень сильное в человеческой психике и даже скорее в патопсихике, в патологической психике. В данном случае я ни на секунды не могу допустить, что это был заговор, значит, как выражается наш слушатель, господ из Ленгли.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот сейчас говорят новый вызов, терроризм. А я вот почему-то думаю, что терроризм существовал очень давно. Ведь вот взять даже большевиков, Ленин, он же говорил, что мы должны запугать народ, чтобы нас боялись 70 лет. До этого расстрелы, казни, расстрелы. Плюс ко всему фашизм. И до этого был терроризм. И сейчас вот террор. Будешь заниматься бизнесом, приходят братки, запугивают. Это тоже разновидность терроризма. И вот человек наш живет в условиях беспрерывного страха. Людей запугивают. Люди боятся, что завтра будет дефолт. Боятся, что их деньги обесценятся. Страх просто висит над нашей страной.
Да, сумел ли Аль-Каида повесить вот эту атмосферу страха над всем миром?
Как раз нет. Я вообще очень с большим интересом слушал вот эти вот слова нашего слушателя. Действительно, очень серьезное рассуждение о том, что мы живем в атмосфере постоянного террора и терроризма такого бытового. А в Америке-то как все произошло, что буквально через несколько минут после того, как Манхэттен было снято оцепление, туда буквально хлынул весь город. Американцы приезжали из других городов именно для того, чтобы идти по Манхэттену, садиться, значит, в бары, в рестораны, всем своим видом, всем своим поведением демонстрируя, что их не запугали и не смогут никогда запугать. Это было как раз потрясающе, помимо трагедийной стороны, но это была еще и потрясающая демонстрация консолидации нации, силы нации, единства нации и власти, как раз чего так катастрофически не хватает нашей стране.
Да, вот говоря про нашу страну, как раз наш радиослушатель затронул тему, что наши власти сознательно использовали вот эту атмосферу террора для борьбы с собственным народом. Сегодня вот не к ночи быть помянут 130-я годовщина со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского. И коммунисты ее отмечают. Как вы считаете, вот терроризм мог ли быть государственной политикой сознательной?
Да, я уверен в этом, он был и он продолжается сегодня, потому что обратите внимание, вот таким терроризмом в лице тех же скинхедов, неофашистов, наша власть не борется. Она борется с какими-то, значит, демонстрациями, с участием очкастых интеллигентов, людей пожилого возраста, таких социально активных женщин, я имею в виду демонстрации той же другой России и тому подобное. А скинхеды спокойно разгуливают по нашим улицам, братки разгуливают по нашим улицам. Все говорят о том, насколько изменилась Москва, потому что советская Москва не была такой красочной, но ты в ней гулял всю ночь. А сейчас в этой нашей красочной, значит, залитой огнями казино дорогой столицы, люди не ходят по ней ночью.
Слушаю вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Меня вот интересует такой вопрос. Я не припомню, чтобы в истории ислама было такое, так сказать, массовое, так сказать, тяга к самоубийству во имя Аллаха. Вы мне не объясните, как, собственно, это ему удается сделать. Я что-то никак понять не могу. Благодарю вас.
Это вот он, феномен шахидов интересует наши радиослушатели.
Ну, я только не понимаю, почему, видимо, наш радиослушатель даже не силится припомнить, но весь ближневосточный терроризм, палестинский терроризм, он как раз построен на актах суицида, самоубийства с целью уничтожить там несколько десятков граждан, тех же израильтян. Палестинские террористы взрывают себя ни на секунду перед этим, не останавливаясь. Это с одной стороны. С другой стороны, известно, что за этим стоят и определенные материальные стимулы, потому что тот же Усама бен Ладен и те же палестинские террористические организации обещают и выплачивают очень большие компенсации семьям вот таких вот самоубийц-террористов. Так же, как же наш слушатель не может припомнить как раз этот не будем называть его мусульман, экстремистский, там, ваххабистский терроризм, он как раз и построен на практике самоубийств.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича. Добрый вечер, погромче.
Добрый вечер.
Господа, вот что я хочу вам сказать. Спецслужбам всех стран сегодня выгодно, нагоняя страх своим народам, это самоубийствовать свои теплые дела. Если вы знаете лучше меня, вы знаете, что в Чечне идет 500 лет, это террор. Как вы смотрите на это?
Вот сейчас, да, руководство антитеррористической операции, уже говоря о событиях в Ингушетии, обвиняет также эмиссаров Аль-Каиды. Насколько это выглядит правдоподобным?
Я не думаю, эмиссаров Аль-Каиды ведь у нас любили обвинять и в организации вот это вот партизанского движения в той же Чечне, эмиссаров Аль-Каиды пытались приплести их к событиям в Беслане. Я думаю, что главный эмиссар Аль-Каиды в Ингушетии — это беспомощный, бессмысленный президент Зязиков, который до такого уровня довел ситуацию, когда действительно его все ненавидят, у него масса политических и бизнес-противников, и теракты там действительно уже происходят просто каждый день.
Депутат Государственной Думы Виктор Илюхин, заместитель главы Думского комитета по безопасности, считает последовавшую за 11 сентября реакцию США чрезмерной.
Реагирование было действительно серьезным, радикальным, не так, как у нас бывает. Две недели говорим, если что-то в стране у нас произошло, а потом забываем, а что же мы говорили и что необходимо было принять в ответ на то, что произошло. А вот что касается мер внешнего характера, то я хочу отметить, что американцы злоупотребили, как они считают, своим правом по защите суверенных интересов Соединенных Штатов Америки и своих граждан. Ведь что за этим последовало, это действительно горячая война в Ираке, оккупация Афганистана. Поэтому до официальной линии, которую заняла Америка, та официальная версия, которая была у них выдвинута, она останется именно таковой. Американцам невыгодно ее менять.
Да, наверное, после 11 сентября был перейден определенный Рубикон, но только не будем забывать, что его перешли первыми не американцы, а их противники, которые объявили им войну. А на войне уже действуют свои законы, совершенно несовместимые и не похожие на законы мирного времени, и в том числе, увы, и на законы морали, нравственности и тому подобное.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, когда вот эти кадры смотришь, 11 сентября, сердце вот кровью обливается. Это до того плакать хочется. Так это то, что вот произошло. Это действительно Америка поступила правильно, мне кажется. Но на такой удар надо было отвечать только войной, только ударом ответным. И вот у меня такой вопрос с этим создался. Как вы думаете, вот гостю Владимира я это вопрос, как вы думаете, вот все-таки Бен Ладен — это виртуальная личность или реальная? И вот его последние вот эти угрозы, они как бы, ну, надо на них как бы вот действительно серьезно к ним относиться?
Ну, я считаю, что нет никаких признаков виртуальности Бен Ладена. Это реальная фигура с реальной биографией, с реальным кругом поддержки, родственников, союзников, адептов и так далее и тому подобное. Другое дело, что по своим возможностям слава тебе, Господи, он превратился в фигуру виртуальную, и все, что он может, это сидя где-то, видимо, в каких-то горных афганских недрах, рассылать, трепеща при этом от страха, вот эти вот телеобращения. Как известно, в последнем телеобращении даже нету телеизображения, есть только фотографические кадры и голос.
Слушаем вопрос москвички Светланы.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вы знаете, может быть, вам покажется странным, что я хочу сказать, но вот у меня сложилось впечатление. Я помню первые кадры, когда вот эти башни, значит, были разрушены. И выступление, то ли сам Бен Ладен, то ли его слова цитировали, что я был бы рад, если бы это сделала Аль-Каида. Я приветствую то, что сделали с Америкой. Но это сделала не Аль-Каида. Это первое. Второе, когда вот сейчас я узнаю, что эксперты находят там взрывчатку и считают, что тремя самолетами не могли так башни сложиться, как этажами, что это было изнутри все. У меня складывается впечатление, что вот выход на войну в Ираке, нужно было что-то сделать, и Америка это сделала. Как ни кощунственно это звучит.
Ну, собственно говоря, почему вы думаете, что вот для того, чтобы выйти, как вы выражаетесь, на войну в Ираке, Америке, такой политически традиционно решительной державе, нужно было уничтожить 3000 своих граждан? Я думаю, это совершенно в этом не было никакой необходимости. Что же касается, в отличие от вас, я не помню, что там в первом своем обращении сказал Бен Ладен, но в последующих обращениях он эту мысль не развивал. Уж это было бы тогда у него действительно козырной туз, если бы у него были доказательства того, что его организация к этому не причастна, и что все сделали сами американцы, сами себя взорвали для того, чтобы развязать войну. Но почему-то в дальнейшем эта концепция не получила никакого подтверждения.
Ну и речь идет о видеозаписи, где он беседует со своими единомышленниками, и там с арабского такой подстрочник шел, а звук был приглушен, что он не ожидал, что от двух самолетов могут упасть близнецы. Вот что-то в таком духе. То есть было косвенное подтверждение, что для него самого это какая-то была неожиданность. А как вам вот теория того, что могли вот четвертый самолет, упавший над Пенсильванией, сбить местное ПВО?
Ну, она, с одной стороны, может выглядеть вполне правдоподобной, но ну, все-таки в условиях такого общество, дело даже не в том, что транспарентного, все транспарентно, в конце концов, до известного предела, но в условиях такой острой политической конкуренции, которая существует в Америке, уж как хотели те же демократы на событиях 11 сентября, ну, когда уже, так сказать, непосредственная аура этих событий развеялась, как те же демократы хотели подсидеть, хотели подкузьмить Буша. Не сумели. В конце концов, их представители, их адепты, их сторонники демократов, я имею в виду, есть и в спецслужбах. Не произошло же никакой утечки подобного рода информации.
Слушаю москвича Игоря Анатольевича.
Вот, к сожалению, при всей этой дикости методов, у них цель великая и благородная, а именно уничтожить во всем мире теорию Дарвина и все государства, которые на этой теории существуют.
Это, наверное, имеется в виду террористы.
Ну, наверное, можно только Игорю Анатольевичу пожелать пожить в этом мире, в котором будет уничтожена теория Дарвина, а также все те, кто по теории Дарвина произошел от обезьян.
Слушаем Сергея, радиослушатель из Ленинградской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Да, вот вы знаете, вот эти кадры многократно показывали, но, может, я проглядел, ничего не видел, не слышал о том видеооператоре, который вот оказался в данный момент, в данном месте, причем точка съемки была, ну так, извините за выигрышная. Вот, была ли какая-то информация, потому что, я знаю, потом-то много всяких там съемок, но вот, вот этот момент, как-то что-то было про это сказано?
И наоборот, что ни с какой точки, даже самый невыигрышный, не заснят теракт в Вашингтоне, когда такой же самолет попал в Пентагон.
Ну, а что касается выигрышных точек, то не забывайте, Америка страна действительно очень высокотехнологичная, там постоянно ведется и видеонаблюдение, и видеосъемка, и не будем забывать, что на самих самолетах, любых, естественно, не только американских, вовне установлены видеокамеры, поэтому, как выразился наш слушатель, с выигрышных точек снимаются и такие события, и авиакатастрофы.
Да, вот этот теракт был в прямом эфире. Как говорят, слушаем Николая, радиослушатели из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Во-первых, хочу выразить искренние соболезнования американскому народу по поводу трагической даты, да? Вот. И хочу вспомнить слова Владимира Высоцкого про Россию, где ни церковь, ни кабак, ничего не свято. Ну, нет, ребята, все не так. Вот эти голоса слушателей, которые, я не знаю, то ли злобствуют, то ли им затуманили башку, да, додумываются, что американцы это сделали сами. Вот, тогда и Беслан сделали сами, вот, тогда и Дубровку сделали сами. Получается так, по их логике?
Ну, есть, да, разные теории. Например, вот авторство взрывов домов на улице Гурьянова до сих пор не установлено, поэтому, ну, что называть, сами сделали. Не сами жители, конечно, улицы Гурьянова взорвали сами себя. Но кто это сделал? А вот относительно того, что злорадствует, помните вот эти видеокадры из Палестины, где да, были массовые манифестации местных жителей? Что это, по-вашему, тоже плод пропаганды?
Ну, я думаю, что это плод, прежде всего, какой-то дикой личной и общественной безнравственности. Потому что я вот страшно был рад, слушая голос этого нашего слушателя, который сам как будто бы вышел из таких, из круга вот этих вот простых, но чрезвычайно нравственно здоровых героев Высоцкого.
Слушай, такие москвича, люди все-таки есть. Спасибо. Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотя, может быть, не очень добрый. Знаете, мне что кажется... Вот, конечно, надо бороться с терроризмом, это бесспорно, и все спецслужбы должны быть снаряжены именно вот на это. Но, по-моему, цель сама по себе начисто уничтожить вот это само явление, это, по-моему, вполне бредовое. И до тех пор, пока у нас народы не будут сильно различаться по уровню вот, достатка и ну, чисто нравственно, то это будет неизлечимо.
Ну, мне трудно согласиться с мыслью, что терроризм – это неизбежное порождение социального, имущественного и прочего расслоения. Это все-таки какая-то крайняя экстремистская форма политической борьбы, прежде всего.
Напомню, что уроки 11 сентября обсуждаем с Леонидом Вельховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В США проходят траурные церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Их имена зачитаны сегодня в Нью-Йорке, там, где 6 лет назад стояли башни Всемирного торгового центра. На место трагедии пришли родственники погибших. Президент Джордж Буш присутствовал на церемонии в Вашингтоне. В Страсбурге 11-й день продолжает голодовку чеченский правозащитник Саид Эмин Ибрагимов в попытке обратить внимание международной общественности на ситуацию в Чечне и на Северном Кавказе. В интервью «Радио Свобода» Ибрагимов сообщил, что, несмотря на плохое самочувствие и требования врачей, он не прекратит акцию протеста. Глава московской хельсинкской группы назвала арестованного мэра Архангельска Александра Донского политзаключенным. Людмила Алексеева заявила, что преследование мэра началось после его заявления о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента. Российские военные объявили о создании самой мощной в мире вакуумной бомбы. Кадры с испытанием нового оружия во вторник показал Первый канал. По словам военных, по своей эффективности авиабомба соизмерима с ядерным боеприпасом. Президент Украины Виктор Ющенко обвиняет российские власти в блокировании расследования дела о его отравлении диоксином во время предвыборной кампании 2004 года. В зоне грузино-осетинского конфликта российские миротворцы задержали двух граждан Грузии, которые попытались оказать сопротивление миротворцам. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки прибывает сегодня в Россию. Россия вывела на орбиту новый военный спутник. Заявлено, что целью запуска является наращивание российской орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. Иракские силы безопасности провели операцию к северу от Багдада. Сообщается о 18 убитых иностранных боевиках, предположительно связанных с Аль-Каидой. Еще 4 боевика задержаны. По меньшей мере 10 человек погибли и 15 получили ранения при взрыве на севере Пакистана.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, как изменился мир после 11 сентября, беседуем с заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым. В эти дни в Хабаровске проходит международная конференция глав спецслужб, и директор ФСБ России Николай Патрушев утверждает, что учел опыт 11 сентября.
Деятельность террористических организаций и как им надо противостоять, будут различные ведомства докладывать об этом. И это создание банка данных о событиях террористического характера, об организациях, которые к ним относятся, и о лицах, и как этот банк данных надо совершенствовать.
Как вы считаете, насколько исчерпывающий тот список террористических организаций, который недавно распространен в российских средствах массовой информации?
Ну, я думаю, что он не исчерпывающий. Потом, конечно, смешно слушать Патрушева о том, что он учел опыт 11 сентября, зная то, что до сих пор не проведено полноценное расследование событий в Беслане и не наказаны настоящие виновники того, что операция по освобождению заложников превратилась в операцию по их уничтожению, а эти виновники как раз из числа, что называется, самых близких к Патрушеву высокопоставленных офицеров ФСБ.
А как вы считаете, почему вот американская нация не стесняется демонстрировать траур каждый год 11 сентября, а у нас стыдливо проходят мемориальные мероприятия памяти жертв Беслана?
Потому что американская нация, американская власть едины. А российская власть и российская нация, несмотря на все сверхвысокие рейтинги лидеров этой власти, смотрят в совершенно разные стороны и находятся в постоянном противостоянии внутреннем.
А как вот сравним ли профессионализм участников ликвидации последствий вот этих терактов 11 сентября и участников штурма Бесланской школы?
Ну, просто находится, что называется, на противоположных концах шкалы вот этого самого профессионализма. Это совершенно очевидно.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Владимир, у меня два момента, если можно. Вы как профессиональный телевизионщик, и тем более вы говорите, что в Ингушетии Аль-Каида действует.
Не я говорю, это говорят как раз ФСБ. Это, мы как раз подвергли сомнению.
Это, знаете, такой момент у меня. Я помню, когда в Рязани нашли якобы сахар с мукой, там, ну, сахар, мешок там нашли. Я помню, когда первый раз об этом заявил Патрушев, то есть Рушайло, и когда Патрушев это опроверг, я помню мимику лица Рушайло. Рушайло оказывается среди этой всей представителей власти, оказывается, самый порядочный человек был. И вот эта вот пропаганда, и который, из чего делается пропаганда и альтернативная информация, мы в Чечне и Ингушетии своими глазами видим. И когда мы на это смотрим, мы это знаем, что это абсолютно государственный терроризм. Спасибо.
Ну, трудно что-нибудь, как говорится, не прибавить, не убавить. Абсолютно согласен. Вспоминаю этот эпизод в Рязани.
Да, но там как раз нашли это именно что не сахар с мукой, а нашли настоящий гексоген. И есть у участников комиссии Сергея Ковалева экспертиза, да, первая, да, проведенная независимыми рязанскими экспертами, и настоящий детонатор, да, и настоящие офицеры ФСБ.
А ФСБ попытался это выдать за такую милую шутку, за некие учения, которые они решили провести.
Да, на этих документах основана книга Литвиненко «ФСБ взрывает Россию». Фильм под одноименным названием, который до сих пор не могут распространяться в России.
И за который Литвиненко поплатился, что называется, полной мерой.
Слушаю вопрос из Буденновска от радиослушателя Александра.
Да, он, собственно, и не вопрос. У меня такая реплика.
Пожалуйста.
Вы знаете, мне кажется, что очень удобно прилепить вот этот как использовать как жупе вот это слово терроризм. А вы не думайте, что чтобы не было терроризма, надо научиться слушать там тех же чеченцев, палестинцев, там русских, я не знаю, всех. Вот до тех пор, пока элита вот эта не научится нас слушать, так оно и будет. Я вам скажу на будущее. Возможно, Россия может еще содрогнуться от русского терроризма. Вы насчет этого не думали?
Ну да, мы и год назад, когда обсуждали теракт на Черкизовском рынке, как раз не исключали версию, которая потом подтвердилась, что это могли сделать шовинисты русские. И то же самое с недавним крушением поезда «Невский экспресс». И в том и другом случае власти приписывали сразу это чеченцам, а на деле это оказалось как раз наоборот.
Или вспомним этот ужасную заминированную табличку антисемитского содержания, от которого пострадала женщина, которая пыталась эту табличку убрать. Да, но вместе с тем все наш слушатель привел очень разные примеры. Я не сказал бы, что палестинских террористов не слушают. Уж извините меня, как возились с этим самым покойным Ясером Арафатом, как списанные торбы с ним носились и вручали ему Нобелевскую премию мира, и вели бесконечные переговоры, и ничего абсолютно не добились.
Участник антитеррористических учений в Хабаровске, боец спецназа «Альфа», в докладе Николая Патрушева выразил готовность к отражению террористических атак.
С учетом сегодняшней обстановки в мире, с учетом угрозы, террористической угрозы, значит, естественно, угроза, значит, безопасности воздушного транспорта становится на наиболее такое главное место. Естественно, этому вопросу мы уделяем очень большое внимание. В течение года проводим массу тренировок.
Как вы, кстати, отнеслись к тем мерам вот, безопасности на воздушном транспорте, которые принимаются, периодически обновляются после 11 сентября?
Ну, если иметь в виду наш воздушный транспорт, то эти меры скорее декларируются и более-менее поддерживаются в Москве. А так как я, в общем, достаточно много летаю по России, я вижу, что никто их не соблюдает. И по-прежнему, как и в советские времена, работники аэропорта проводят и без билетов, и без всякого досмотра своих знакомых и друзей. К сожалению, и мне приходилось так быть проведенным в спешке, когда я приезжал в аэропорт там, за 5 минут до вылета самолета. У нас это все делается абсолютно на словах. Во всем мире, конечно, проводятся очень серьезные и абсолютно правильные работы.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос такой. Вот скажите, если бы у вас было несколько самолетов, вы самый чудовищный человек, но неужели бы вы стали бы попусту тратить? Если бы хотели нанести максимальный урон, наверняка бы вы направили эти самолеты на ядерные станции или на какие-нибудь токсикологические отходы. Вот у нас упали 2 близнеца, недавно очередную годовщину отмечали, когда 2 женщины. И при нашем телевидении и нынешнем радио мы, наверное, до сих пор бы не узнали, что это был теракт. А как говорил Наполеон, что если были бы такие СМИ, как в России, то Ватерлоу никто бы не узнал.
Имеется в виду, что вот в одну минуту тогда, в августе 2004 года, взорвались 2 самолета, один на Сочи, считалось, что он летел на Красную Поляну. Вот радиослушатели интересуются, если бы у вас было несколько самолетов, что бы вы предпочли?
Ну, я гипотетически даже не хочу так ставить вопрос, потом как-то немного подменяет радиослушатель понятие. Все-таки самолеты принадлежали не бандитам из Аль-Каиды, они их захватили, они не были уж так абсолютно вольны и свободны в маневрах этих самолетов. Направили их на близнецы, какие, там, насколько я понимаю, слушатель таким образом хочет поставить под сомнение версию теракта Аль-Каиды, но как в воздухе они могли искать какие-то эти самые, значит, ядерные отходы и на них направлять самолеты.
Как правило, атомные станции застрахованы на случай прямого попадания самолета.
Конечно.
Степень защиты позволяет выдержать такой удар.
Конечно.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел сказать, что вообще-то парадоксы не объясняются, но вот тем не менее. Американцы пропустили удар, и вот уже 6 лет не допускают никаких терактов. У нас Конституцию ради этого изменили. Перестали избирать губернаторов под этим флагом. Но список жертв уже, наверное, перевалил за 3000 и продолжает расти. Что-то непонятно. Спасибо.
Я не вижу здесь никакого парадокса. Все в том-то и дело, что для американцев события 11 сентября послужили колоссальным уроком, из которого были сделаны выводы соответствующие, и не произошло действительно с тех пор ни одного теракта. В России, для российской власти, Беслан стал лишь поводом для того, чтобы укрепить режим личной власти, создать так называемую вертикаль власти, отменить целый ряд фундаментальных демократических свобод, и свободу выбора, и свободу средств массовой информации, и так далее, и тому подобное. Какой же тут парадокс? Все просто как на ладони.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я просто хотела вот сказать, что терроризм происходит не от того, что бедные и богатые. Бедные и богатые, знаете, были, я не знаю, 2000-3000 лет назад. Терроризм это от того, что в наш век деньги принадлежат людям очень некультурным. Деньги должны коррелировать с культурой. Вот это было лучше всего у аристократов. А когда культуры нет, а денег миллиарды, вот это террорист.
Ну, вряд ли можно сам Бен Ладена просто обвинить в том, что это малокультурный человек, и вся беда. Не только в этом, судя по всему.
Да, но вместе с тем я понимаю, может быть, наша слушательница не полностью как-то выразила свою мысль, но, конечно, как бы деградация самой человеческой личности, которая наблюдается на протяжении всей человеческой истории, потому что, как известно, прогресс – понятие относительное. Ну, бесспорно, в этом и есть корни и терроризма, и прочих каких-то отрицательных явлений современной жизни.
Доктор экономических наук Алексей Арбатов, бывший депутат Государственной Думы, с иронией отнесся к некоторым антитеррористическим мерам.
Многие действия США внутри страны были чрезмерными, излишними. Ну, взять хотя бы контроль на аэродромах. Я сам нередко становился жертвой этого контроля и всегда поражался тому, насколько он бессмыслен, потому что изымают все, вплоть до иголок и пилочек для ногтей, а в самолете, в бизнес-классе и первом классе выдают железные приборы для еды, которые можно элементарно использовать не по назначению, так сказать, в террористических целях. Я неоднократно спрашивал об этом у стюардесс и пилотов, они только пожимают плечами и смеются. Вот так неэффективно, по-дурацки действуют такого рода огульные меры.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Во-первых, я смотрел этот теракт по телевидению, это, наверное, был прямой эфир, когда самолет пробил вторую башню. Это первый. У меня, во-первых, там тоже живут родственники мои, близкие, очень близкие родственники. И был, переживал за них. Это было, конечно, ужасно и кошмарно. И кто это, враги или не враги, американцы для нас, как некоторые это считают, я не знаю. Но самое главное, погибли люди. Это первое. Второе. Если взять наш Буденновск, все-таки там не был применен против людей какой-то газ. Все-таки президент Ельцин, как бы я к нему не относился, отрицательно или положительно, не принял такого решения. А президент Путин принял такое решение, когда это было уже в Беслане. Там тоже были дети. И это о многом говорит. И что сейчас происходит? У вас постоянно идут теракты. А власть об на это закрывает просто глаза. Ищет где-то в других местах террористов.
Да, вот что должно быть первично? Расправа с террористами или спасение заложников?
Конечно, спасение заложников, хотя мировая практика хранит множество, мировой опыт хранит множество историй о том, как заложники гибнут в ходе освобождения их самих, но и нигде и никогда не было такой пропорции, как в той же Бесланской операции, когда на 31, строго говоря, на 31 террориста было положено 335 человек-заложников. Такой пропорции не было нигде, и совершенно правильно наш слушатель вспоминал историю с Буденновском. Единственное, что я поправлю, что президент Ельцин тогда в очередной раз где-то там работал над документами, и все решения принимал Виктор Черномырдин. И решение...
В Галифаксе был.
Он был в Галифаксе, и решение принимал абсолютно, что называется, морально оправданное.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас, мне кажется, вот спецслужбы очень расширительно толкуют понятие «террористический акт»,
У всех на слуху часто повторяется выражение «контртеррористическая операция». Там даже, где идут боевые действия без применения, то есть без гибели мирных людей, без совершения терактов. А не кажется ли вам, что слишком расширительно сейчас толкуется понятие терроризм, террористическая деятельность, сейчас принят закон об экстремизме, и используется это для того, чтобы ущемить права простых граждан? Спасибо.
Ну, я считаю, что наши спецслужбы, наша власть не расширительно трактуют все эти понятия, а крайне избирательно. В Чечне она называет форменную войну, которая до сих пор, ну сейчас уже не в таких масштабах, но велась и в той или иной степени ведется, контртеррористической операции, а на события, на которые обращали внимание наши слушатели, типа тех же скинхедов, не распространяются понятия ни терроризма, ни экстремизма, и власть смотрит на них, что называется, сквозь пальцы, просто-напросто потому, что такого рода терроризм, неофашизм, скинхеды не представляют для нее личной опасности. Они представляют опасность только для народа, судьба народа, нашей власти чаще всего достаточно безразлична.
Слушаем москвичку Людмилу Ивановну.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, это же очень дорогое удовольствие все это выводить в прямые эфиры. Дело в том, что вот все эти страшные теракты, как они теперь называются, они были все в прямом эфире. И все картинки мы наблюдали прямо в жизни.
Ну что значит дорогое удовольствие? Это и есть главное, что ли, ценность телевидения, прямой эфир. Это вы, может быть, стали уже отвыкать за последние 8 лет от прямого эфира. Это не столько дорогое удовольствие, сколько непозволительная роскошь для закрытых режимов.
Да уж, конечно, это наша служница прониклась идеологией нашей власти, которая, видимо, этим оправдывает отсутствие дорогого удовольствия в виде прямого эфира. А чем, в общем, измеряется дороговизна того, что мы видели в прямом эфире события 11 сентября, я, честно говоря, не понимаю, почему это дорогое удовольствие, а бессмысленное шоу, которое идут у нас на телевидении и «Фабрике звезд», недорогое удовольствие.
Ну, оно, наверное, слушательница федеральных метровых каналов, там были отменены какие-то веселительные, проплаченные уже телепередачи, и вот эти убытки, может быть, считаются непозволительной роскошью. Слушаем москвичку Наталью.
Всю передачу критикуют власти, силовые структуры, сравнивают с Америкой, но в Америке власти и президенту помогают народ. А здесь коммунисты и примкнувшие к ним демократы живут по принципу «чем хуже, тем лучше». И вместо того, чтобы помогать, вставляют палки в колеса.
Ну, не совсем так. Как раз тогда еще была предыдущая Государственная Дума и фракции демократов, Яблоко и СПС, которые тогда еще существовали в Думе, как это сейчас не дико вспомнить. Да. Они как раз посоветовали президенту Путину позвонить в Белый дом и первому выразить солидарность с американским народом.
Что он и сделал. Что он и сделал. Был такой один из его красивых жестов. Да я не вижу, главное, чтобы в нашей стране кто это у нас ставит палки в колеса власти. Дума, что ли? По-моему, устилает власти дорогу мягким ковром.
Заместитель директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктор Кременюк сожалеет о несостоявшемся антитеррористическом союзе России и США.
Когда наш президент позвонил американскому президенту и выразил сочувствие, поддержку, солидарность, резонанс был потрясающий. Опять тогда заговорили о возможности нашего союза в борьбе против каких-то угроз международной безопасности, угроз стабильности и так далее. Россия и США оказались на какой-то момент на одной стороне баррикад. А пока этого нету, ну, конечно же, террористы вполне ожидают, что с каждым, так сказать, поколением к ним будут приходить новые рабочие силы, и они могут спокойно планировать свои акции где угодно, в Европе, в Азии, в России, в Соединенных Штатах и так далее. Поэтому надо ожидать этого. Это серьезная, я бы сказал, структурная проблема современного мира.
Слушаем вопрос москвички Юлии.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мне кажется, что сегодня очень сильно, мощно, прямо потоком со всех моих радиостанций убеждают нас, что есть такая версия, что это сами американцы сделали. Но вы знаете, я привыкла сама себе на вопросы отвечать, и ответила нет. потому что если бы только было две башни, как-то еще можно было поверить, но ведь там и Пентагон, там еще упавший самолет, и там еще здание рядом, может быть, от какой-то детонации. И вообще это очень странно, что на шестой год нам такую информацию дали. Спасибо.
Конечно, странно, но, понимаете, человеческий ум так устроен, что он очень любит праздные забавы и какие-то такие схоластические, бессмысленные достаточно упражнения.
А как вы считаете, вот это сегодняшнее письмо американских инженеров и архитекторов, это какая-то часть начинающейся за год предвыборной кампании?
Ну, во всяком случае, я думаю, что это письмо будет использовано как часть этой кампании. Я совершенно не собираюсь ставить под сомнение искренность этих вот инженеров и архитекторов, но то, что, конечно, все существует в контексте обостряющейся с каждым днем конкурентной политической борьбы в тех же Соединенных Штатах. И, ну, как мы уже говорили о том, что на протяжении всех шести лет практически демократы пытались использовать события 11 сентября против власти и, к слову сказать, не смогли. Ни одно из расследований специально образованного комитета не подтвердило ни одну из этих безумных конспирологических теорий и вину власти в том, что произошло 11 сентября.
Ну, кроме фильма 9.11, он довольно большой резонанс имел.
Имел резонанс как провокационно-спекулятивная такая лента, все мы знаем. Приверженность Мура демократам, его личную дружбу с Клинтоном, с Хиллари Клинтон.
Слушаю москвичку Наталью.
Алло?
Да, вам слово.
А вы, добрый, мне хотелось бы спросить, вот как бы в философии ислама существует понятие благодарность или ответ на добро добром? Потому что, смотрите, вот сейчас события, вот немножко не связано с 11 сентября, события в Израиле. С территории Газа были выведены все в ущерб своему населению, были выведены поселения. И тем не менее, опять были обстрелы.
Ну, как известно, мусульманское духовенство Америки также выразило солидарность со всем американским народом, поэтому не нужно отождествлять всех мусульман с некоторой кучкой, ведшей самолеты на башне-близнецы.
Ну, конечно, и внутри любой религиозной конфессии существуют экстремистские силы. Другое дело, что в силу движения истории эти экстремистские силы в той или иной конфессии получают какие-то особые, что называется, полномочия, особые влияния, как сейчас происходит внутри мусульманства.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел спросить, вот в Пентагон врезался самолет. У всех вопросы, куда же дели обломки? Вчера показывали по телевидению, обломков нет. То есть в первый этаж, значит, должен был зацепить. Ну, казалось бы, американская власть должна бы как-то разъяснить народу, людям, куда делись обломки. Ну, объясните хотя бы вот этот факт.
Ну, общество там получает какие-то, есть же несколько площадок, куда свозились даже обломки башен-близнецов, где по молекулам разбирали ДНК всех погибших.
Да, извините меня, там просто одних только этих мельчайших пакетиков, которые собирались, останки там, человеческие фрагменты, счет им идет на сотни тысяч. Нелепо ставить вопрос о том, куда делись обломки. Остались на месте происшествия? Кто вам сказал, что этих обломков не нашли?
Слушаю москвичку Елену Николаевну.
Вы знаете, я хотела задать вопрос относительно нашистов, которые вот, ну, специальная гвардия такая воспитывается, которые бросают грабли под машину, преследуют на мотоциклах, одевают их, кормят. Что это за создается такая секта, мне так кажется, даже людей?
Да, потому что под антифашистскими лозунгами воспитывают какое-то новое поколение хунвибинов.
Конечно, и уже даже респектабельные британские и американские газеты называют тех же нашистов новым Гитлерюгендом.
Да, мы уже всю неделю подряд обсуждаем внутренние проблемы. Как вы считаете, как вот 11 сентября повлияло на внутриполитическую ситуацию в нашей стране?
Повлияло, ну, сперва каким-то вполне позитивным и благородным образом. Все-таки действительно была какая-то единая такая реакция самых разных и разнородных политических сил. Затем, я думаю, все-таки был какой-то сделан тоже вот вывод, который окончательно сформировался после Беслана о том, что ответом на подобные вызовы должно быть такое усиление власти ради власти.
Слушаю вопрос от радиослушателя Валерия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, очень такая серьезная ситуация. 11 сентября в Соединенных Штатах. Но вот никто не сказал, что среди американцев были очень известные и влиятельные люди, которые называли вслух причину.
А какую же это причину?
Вот этих варварских, так сказать, событий.
Ну, американское общество раскололось, как вы считаете, вот была ли адекватной последующей после афганской кампании война против режима Саддама Хусейна?
Ну, а что было делать с Саддамом Хусейном? Как уже пошли дальше события, не вполне удачные, не столь удачные, как афганская получилась иракская кампания. Ну, что же было делать с Саддамом Хусейном, который все-таки был вторым по значению таким рассадником и питающей почвой для мирового терроризма после Аль-Каиды?
Слушаю москвича Владимира.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый. Я хотел бы спросить вот вас, господа, и у вашего гостя, вот насколько человек, занимающийся политикой, может быть свободен в своем личном мнении?
Это уже такой предвыборный вопрос. Как вы считаете, станут ли события 11 сентября предметом начавшейся в России предвыборной кампании?
Ну, я не вижу тут какой-то прямой связи. Обратим внимание, что даже сегодня вот таких политических ньюсмейкеров российских не последовало комментариев по поводу 11 сентября. Может быть, они еще появятся и возникнут, но пока что мы их не слышим.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Мир после 11 сентября обсуждали с заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Геннадий Мишанов, продюсер Елена Ширяева и Наталья Флоринская.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.